А, да, Откровение 19. Вот. Это все-таки говорится в самом последние дни, буквальным образом, последние дни, прямо до того, что Иисус вернется. И время основания Его царствия здесь на земле. Вот в первом стихе написано: «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». И кто этих людей? Я считаю, что это как-то предоставляет верующих. Но это не так, что после смерти у нас какая-то бессмертная душа, которая как-то пересылается туда на небесах. Я думаю, это видение, все это видение, которое Иоанн видел. И в этом видении он видел там на небесах какая-то группа людей, и на земле группа людей, которые Бог наказал. И я думаю, что в нашей жизни, духовным образом, это на небесах. Наша жизнь как-то вместе со Христом, который находится на небесах. Колоссянам мы недавно изучали, и так написано, что мы духовным образом, мы на небесах с Иисусом. Мы находимся на небесных местах, не буквальным образом, потому что мы здесь на земле. Ну, то есть, наше сердце с Иисусом, и Он находится на небесах. То есть, тот многочисленного народа, тот, который, у них такой голос, и сказали: «Аллилуйя», в конце концов, спасение пришел, слава Богу. Это, я представляю, это как-то символизирует нам. Или, наверное, так, что из-за того, что у каждого верующего человека есть свой ангел-хранитель, наш ангел-хранитель находится на небесах. В этом плане у нас есть наше представительство там, перед Богом, на небесах. Помните, как Иисус сказал, что нельзя обижать один из маленьких сей, потому что у них есть свой ангел на небесах. То есть, значит, что в этом плане мы здесь на земле имеем какую-то толпу ангелов там на небесах. И это понятие довольно часто встречаемое в Библии, что у нас есть ангел-хранитель. Помните, когда Петр был в тюрьме, потом он освободился и пришел вот на дом, где церковь собрался, и он там стучил на дверь. И девочка бегала, сказала всем там внутри, что Петр там на улицу. Это точно, это он. Нет, сказали, это не может быть, он в тюрьме, это тот его ангел. То есть у них были такое понятие, что у нас есть ангел-хранитель. И вроде у нас все были такие опыты в жизни, когда кое-что случилось, наверное, какой-то кризис, и кто явился? Какой-то персонаж или человек, мы как-то чувствовали явление человека с нами, потом исчез. Это вроде ангел. И к евреям написано, что нам надо оказать гостеприимство незнакомых людям, потому что некоторых людей, написано, оказали гостеприимство даже ангелам, не зная, не в ведении, не в ведении. Так как Авраам, когда он встречал с три человеком, он им пригласил домой, дал им кушать, и потом понял, что, вау, этих людей, это не три мужчины, это фактически ангелов. Но они выглядали так, как людей. Итак, если у нас на самом деле есть такие ангел-хранители, получается тогда, что у нас есть наше представительство на небесах. И если так, то когда мы читаем здесь какой-то голос, огромный голос как бы многочисленного народа там на небесах, это не значит обязательно, что мы как-то на небесах. Значит, что наши ангелы вместе. Радовался о том, что мы как группа, как церковь, как группа верующих нашли спасение. И они сказали «Аллилуйя» из-за того, что Бог судил, в конце концов, в втором стихе, тот любодец, который растлил землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Я предлагал вчера, что тот Вавилон, тот блудница, является какой-то символ, какой-то будущий власть, какой-то система, которая будет явиться на земле, чтобы, ну, который будет как-то руководить земля. Не весь планету, а земля, которую Бог обещал Аврааму, который довольно часто в Библии означает земля. То есть, когда мы читаем в Библии о земле, это не всегда говорится о весь планету, а особо тот земля, который Бог обещал Аврааму. То есть, то пространство, которое находится между реками Ефратом и Нил в Египте. В том числе пока Сирия, Ирак, Йордан, Ливан, частично Египет и Израил. И это вот тот район, где тот блудница, тот система, имея столица в Вавилоне, это тот район в последние дни, который будет под властью этого блудница, тот Вавилон. Тогда, когда написано, который растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее, это не говорится вообще в весь истории, это не говорится в весь планету, это имеется более ограничен толкование. То есть это говорится, я предлагаю какую-то систему, вроде исламские системы, которые будут руководить тот земля, тот край, между река Ефрат до Египта, который Бог обещал Аврааму, и который будут уничтожать довольно многих христиан, рабов Божьих, так как написано здесь. И факт того, что уже мы видим, тот исламический государство, ИГИЛ, Даэш, это уже начинается это делать. Они, ну, вышли на власти, на фоне уже только 2 года тому назад, ну, в серьезности, и начинали убить все евреи и все христиане, которые в этом районе. Если это продолжается, то я вижу, безусловно, исполнение, тот картину, которую мы здесь встречаем. В 4 стихе, тогда 24 старца и 4 животных напали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Амин, Аллилуйя». То есть, мы, как верующих, все кричали «Аллилуйя», или наши ангелы, представители там на небесах, и здесь ангелов сами сказали «Аллилуйя». Мы видим в Откровении какую-то связь между ангелом и человеком. Мы так говорили, верующих так говорили, что, ну, слава Богу, аллилуйя, все это закончилось. И ангелов сами перед самым престолом Божьим так говорили. Потом голос от престола ишел, говорящий в 5 стихе: «Хвалите Бога нашего, все раби Его и боящиеся Его, малые и великие». Я понимаю, что постоянно Бог не хочет разрушить планету. Он не хочет судить, наливать суд и казнь и так далее. Он это не хочет. То, что он хочет, это покаяние. Так как в человеческом жизни. Он не хочет, чтобы мучить человека. Он хочет, чтобы мы добровольно покаялись бы, приняли бы. Факт того, что мы грешников приняли крещение и так далее. И здесь тоже я понимаю, что это призыв к покаянию. Хвалите Бога нашего, все раби Его и боящиеся Его. Есть какая-то разница, 2 группы. Тех, которые уже Ему решили служить, и тех, которые уже начинали бояться Бога. Хотя у них, наверное, веры пока нет. Я буду вернуться к этому тему чуть подальше. В 6 стихе: «И слышал я как бы голос многочисленного народа». Это то, что мы слышали и говорили об этом в 1 стихе. Хотя я предлагал, что это вот верующих. Тот многочисленный народ, который кричали «Аллилуйя», «Спасибо», «Слава Богу за спасение». Это верующих. Ну, он слышал как бы тот голос. И еще, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих опять «Аллилуйя». Я понимаю, что тот шум вод многих и голос громов сильных, это говорится о голос самого Божия и его ангелов. Значит, что наша, аллилуйя, наша речь как-то смешан вместе с его и речем ангелом. И это очень интересно, что есть какое-то присоединение между голосом ангелом и голосом человека. Что мы все желаем, и ангелов, и мы как верующих, мы все желаем пришествия Иисуса. Мы все желаем дать славу Богу. И эта тема чуть продолжается, когда Иоанн сам пал к ногам его, тот ангел, в 10 стихе. И ангел сказал, что не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, и имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись. То есть ангел имел в виду, что мы как-то братья. Я ангел, и ты человек. Но мы все такие братья. Я сослужитель с тобой и с братьям твоим. У меня тоже есть свидетельство Иисусова, там в 10 стихе. Получается, что ангелов в этом плане являются наши братья. Тот ангел имел в виду, что я один, в принципе, с тобой. Мы служим тот же самый Господь и служим вместе, как со служителями. Когда мы думаем, что мы один или одна на этом свете, мы знаем, что Бог со мной. А как сказать, в механическом плане Бог со мной? Мы говорим, что Бог все, обо всем знает. Как? Автоматически? Как? Есть какой-то механизм, через того он все-таки понимает и чувствует и так далее. Я предлагаю, что он может, конечно, все моментально знать обо всем. Но он как-то предпочитает через тот механизм ангелов действовать. Тогда все наше служение, которое мы сделаем, у нас есть и ангелов с нами. И это для меня ключ на очень сложном стих в 1 Коринфянам 11, где Павел писал Коринфянам, что пусть у женщины будет покрыта голову. Он, конечно, это писал в контексте первого века и специфически в Коринфе. Но он сказал, пусть у ей будет покрыта голову из-за ангелов. Я никогда это понял. Из-за ангелов. И до сих пор это энигматически сложно толковать правильно. Но из-за ангелов, наверное, значит, что ангелов вот существует, присутствует. И он хотел в этом церкви, в этом экклезии, в Коринфе, он хотел, чтобы эти женщины показали бы свои видения и уважения об этом через того, что они будут покрывать свой голову. Но это просто предположение. Получается, что здесь мы как-то видим и человек, и ангелом вместе, со служителями. И когда мы чувствуем, что я один или одна, размышляйте, что у нас есть ангел-хранитель. У нас есть Бог с нами. Помните, когда Петр был в тюрьме, и ангел явился и сказал, иди. Я дам тебе свободу. И эти огромные железные ворота открывались, и он с ангелом, они вдвоем шли через два улицы. И потом ангел исчез. Представляете, как Петр чувствовал бы себя, пока ангел был с ним, что вау, все отлично, у меня ангел со мной. Я хожу по улицам ночи, я только что избежал тюрьмы, а вот у меня ангел со мной, ничего плохого не будет. А вот ангел, кажется, исчез, ангел не исчез, по фактам. Только его глазах как-то опять закрылись. И тоже был в Ветхом Завете во время Елисея. Они имели вокруг солдатов войска своих врагов. И его служитель, раб, в принципе, переживал, Елисей, что вокруг столько у нас есть этих врагов, что делать? И Елисей молился Богу, и Бог открывал в глазах этого молодого человека, и он видел столько ангелов, стоящих возле Елисея. Я имел в виду, что они там, просто мы этих не видим. Факт того, что мы не видим, не значит, что они не рядом. И есть тот ощущение, я уверен, который был у каждого, что есть какое-то присутствие в моем жизни. Может быть, ночью, может быть, днем. При каком-то ситуации чувствуем, что кто есть здесь? Кто в этом комнате? Хотя, кажется, я здесь один. И это ангел. Точно. Но не надо, как Иоанн сделал, когда он пал к ногам его, как-то делать служение ему. С этим я не согласен некоторыми вот, более ортодоксальными конфессиями, которые, мне кажется, это делают. Они по факту фактически делают хвала ангелам. И тот ангел это не хотел. Сказал, да нет, надо Богу поклониться, он сказал. Так, в 7 стихе. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Агнца – это Иисус, и жена его – это мой. И когда он придет, наступил бы брак Агнца. И есть написано, что у ей есть весон. Дано было ей облечься в весон, чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Но это дар от Бога. Потому что дано было ей облечься в весон, чистый и светлый. У ей собственной праведности нету. И мы все переживаем, как я могу с Иисусом встречать? Тем более, когда я читаю, что я как невеста Иисусова, что он является жених, и я девочка, невеста, как может быть? Я совсем не достоин, как может быть? И ладно, понятно, что правильно мы сомневаемся. А видите, тот красота – это дар, и тоже от Него. Тот красота – это от Него. И вся эта праведность, как-то Он считает на нашем счету. Почему? Я ободряю людей принять крещение во Христе. Написано, что поскольку мы это делаем, мы во Христе и со Христом облеклись. То есть Он дал нам эти новые белые одежды во время крещения, в том, что Он дал нам Его праведность. И последний день, когда уже наступило время с Ним встречать, когда наступил брак Агнца, тогда мы будем и тоже так одеты. Не из-за того, что мы такие хорошие. Мы не будем так чувствовать. Помните опять тот притч Иисуса насчет этого, что был брак, и тех людей, которые пришли к этому, хозяин дал каждому весон, дал каждому одежду, на чем одеться, на чем одеваться красивее. А был один человек, который это не хотел. Почему он не хотел? Потому что он считал, что его одежды как-то более красивее, чем то, что они дали. Брак в первом веке не был совсем так, как сегодня. Сегодня, если у тебя денег есть, и вот приглашение есть на свадьбы, конечно, ты, если денег у тебя есть, ты женщина, ты будешь на магазинах крутить и покупать то, что для тебя самое красивое, юбка самое красивое, это, потому что я буду на свадьбе в субботу. А в первом веке это не так. Раз получил приглашение на свадьбе, ладно, ты туда приходил, и они дали тебе белые одежды. И ты бросил свои одежды. И похоже вот, с нами. И мы сможем представить, как в этом притче Иисуса. Когда он пришел смотреть гостей, он видел, у одного, один человек там без этого брачной одежды. И он задал ему вопрос, а почему? Нет. Это, видимо, он считал себя выше всех. Он думал, что ну, мой собственный одежды лучше. А нет. И это очень сложный урок для нас верить на самом деле, что все наши праведность, все наша доброта, которую мы считаем, мы совершили в жизни, это черепуха, это ничего настоящее. Надо верить. И на самом деле верить о том, что Бог будет дать мне Его праведность, что Бог смотрит на меня, как я без греха. И это верить, это очень сложно. Это не просто вопрос, если мы верим, что вообще Бог есть. Это сложнее. Это вопрос о том, если я верю, что на самом деле Он меня любит до такой степени, что Он считает, что я такой хороший. Когда я знаю, что я не такой хороший. Это вот вера. И в чем сложности вера? Веровать в том, что вообще, по сути дела, Бог как-то есть. И что атеизм – это не ответ. И я не считаю, что это особо сложно в этом верить. Но верить в том, что Иисус меня любит, и что я, как грешник, я с всякими дисфункциями, которые у меня есть, что Он считает, что я такой золотой, это вот сложно верить и почувствовать. Но это вот в чем вера. И, конечно, если мы являемся на самом деле невеста Иисуса, мы ждем тогда с нетерпением тот день. И нам придется готовиться к этому. И мы не будем гулять с другими. Если мы нормально, адекватно, нормально, вот, нет, невеста. Она не гуляет с каждым парнем, вот, в каждом баре. Понедельник, вторник, среду, четверг, пятница. Ой, да, и субботу у меня предназначен есть свадьбы с другим парнем. Нет, это не дело. Мы все это знаем. И когда мы это видим, мы это очень сильно это не уважаем. Это для нас неприятно. И мы, как нормально людей, мы все чувствуем, что это не то. Это не то поведение. Ты так не делаешь. Особо, если тот парень такой, допустим, богатый, но искренний. И искренне тебя любит всем сердцем. Вот. И вот это наша позиция перед Иисусом. Он нас очень любит. И даже умер для нас, и воскрес, и все дал нам. Он ждет с нетерпением его встречи с нами. О чем? Мы будем гулять с другими? Нет, не дай Бог, что мы не такие. Я очень надеюсь и верю. Но есть еще категории. Есть Агнца, есть его жена, и есть гостей. В 9 стихе напиши: «Блаженные, званы на брачную вечерю Агнца». Кто они? Я думаю, что тот категорий – это тех людей в последние дни, во время пришествия Иисуса, которые, во-первых, не умерли во время распада Вавилона и наказания на Вавилона. Но это и, они и тоже не являются невеста Агнца. Кто они? Это, наверное, тот масса народ на этом планете, которые живут в темноте, не зная Бога в истине, не зная Иисуса. И вот сейчас у них есть приглашение, как гостей, быть на этом брачную вечерю Агнца. Насчет этих людей, по-моему, об этом мы читаем в 17 стихе. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию и кушайте». И так далее. Кто этих людей? Кто этих птиц, летающим посредине неба? Они не на небесных местах, они не на земле, они посередине. И у них есть приглашение от ангела кушать на великую вечерю Божью. Я начинал в первом стихе, говоря о том, что тех на небесах – это верующих. Это мы, которые находимся в небесах, в небесных местах с Иисусом. Тех на земле – это тех, на кого есть суд Божий. В том, что мы часто читали как раз в Откровении, что суд Божий будет против тех на земле. А тех посередине, между небом и землей, это тех людей, по-моему, которые, ну, не являются полными верующими, не являются жена или невеста Агнца. И тоже, видимо, по логике, они не умерли в Вавилоне. Я думаю тогда, что это приглашение к ним. Ходите на великую вечерю Божию. Тот великий вечер Божий. Это то же самое, по-моему, так как в 9 стихе. Блаженны, званы на брачную вечерю Агнца. То есть мы являемся невестой Агнца, Иисус является Агнца, и тех гостей, которые будут и тоже там кушать, это приглашение к этому вот неверующих, ну, как сказать, людей, которые в темноте, которые пока ничего не знали. Потому что, согласно тому, что мы читали здесь, всякий этот суд будет на земле. Я предлагал, что земле, это имеется особая актуальность на тот земле, который Бог обещал Аврааму. Фокус Библии. Это вообще на Израиле и свой округ. Но мы знаем, что мир, как планета, мир полный людьми, которые в темноте живут, ничего не зная, по фактам, об Иисусе. Вот этих людей, видя, конечно, на то, что случилось в Среднем Востоке во время пришествия Иисуса, конечно, интересуются. И кто будет отказаться от такого приглашения? Есть тема и в Ветхом Завете о том, что когда Иисус придет, будет огромный банквет, огромный вечер, тот брачной вечер Агнца. И на этом мы будем обязательно. Но здесь кажется, что тех неверующих, тех, которые как птицы, летающим посредине неба, они тоже будут с нами там участвовать, на этом трапезе. Когда мы совершаем преломление хлеба, это какой-то привкус этого банквета, это вечер, который будет в Иерусалиме, когда Иисус придет. И нам надо тоже иметь такая политика, приглашать даже неверующих к этому. И чтобы они пришли бы. Это не так, что тех элемент, скажем, тот хлеб и вино является наша чаша или наш хлеб. Это нет. Это его. Мы на его трапезе, как вот гостей, имея приглашение. Это не так, что мы устроили какой-то вечер, устроили да, наш какой-то стол и приглашали наших гостей. Нет. Мы пришли туда, как гостей. И опять из другой притчи Иисуса. Мы являемся тех людей, которые живут на улицах. И он приглашал, царь даже приглашал им участвовать на брачной вечер его возлюбленного сына. Вот. И так это не для нас сказать другого человеку: «Ой, ты, почему ты здесь? Уходи отсюда. Ты не сможешь участвовать. Это не... Но это не твое место здесь. Мы все там по благодатью, по милости мы приняли то приглашение. Поэтому каждый раз, когда совершаем преломление хлеба, это является какой-то привкусом тот последний вечер, в конце концов последний вечер, который мы будем совершать с Иисусом, когда Он придет. Поэтому, когда Он взял хлеб и взял тот вино, Он сказал, что я опять не буду тот пить, тот кушать, до того, что я буду с вами это делать в моем царстве. Итак, он, видимо, ожидал, что опять я буду с вами пить, опять я буду буквальным образом с вами кушать, когда я приду. И я просто имел в виду, что интересно, что на этом брачном вечер Агнца, и приглашенный есть тех птиц, летающим посредине неба, которые я понимаю как символ тех неверующих, тех, которые, правда, не умерли, когда Вавилон пал, а тех, которые, ну, пока не ведены и будут получать приглашение. В 11 стихе. «Видел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный». Это, видимо, об Иисусе говорится, потому что он сказал, что «я есть истина, верный, который праведно судить и воинствует». Факт того, что он будет воинствовать в правде, это значительно, это очень значительно, потому что вообще вся война и суд без, в конце концов, праведности, без справедливости. Он будет это делать праведно, единственный, который будет это делать праведным. В 12 стихе «он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Об этом тоже написано раньше в Откровении, когда написано, что у нас, каждому, будет дано имя, которого никто не знал, кроме нами, кроме тебе, кроме мне самого. Что значит имя? Имя – это не просто идентификационное, скажем, номер или пара буквы вместе, чтобы я знал, что ты Игорь, и ты Саша, и вот ты Лидия или кто. Нет. В Библии имя значит личность. У Бога есть имя. Но его имя, если это Яхве или Иегова, это не столь важно. Его имя – это его характер, это его личность, это кто он. Мой личность, твой личность – это наше имя. Итак, у нас будет во веки, веки веков имя, которое только мы знаем. То есть, возле каждого личности, каждого человека, возле тебя, возле мне, есть кое-что очень личное. Кто я лично? Это очень для меня лично. Кто ты? Это лично. Несмотря на то, что, допустим, у тебя очень хороший брат и супруг, супруга знает тебя очень хорошо, не смотрит до такой степени интимности и дружба, и откровенность с друг другом. Не смотрит на всякий этот, даже если это доходит до самого максимального степени, возможно, для человека. Все равно у тебя есть возле тебя твой личность. Кто ты? Кто я? И это правильно. Это должен быть так. Это не в том, что «ой, я не буду с тобой поделить». Нет, об этом я не имел в виду. Я имел в виду просто как структура, сущность человека. Есть кто я, есть я, тот я внутри меня, есть тот ты внутри тебя. И в библейском терминаже это означает вот имя, имя. И поэтому написано тот имя, которого никто не знал, кроме его самого. И то же самое с Иисусом. Ну ладно, мы читаем о его распятии, его воскресении, его учении, его чудесе, его жизни. И мы будем с ним жить до веки, веки веков. Но все равно у него будет в этом плане имя, которого никто не знал, кроме его самого. Правильно? Абсолютно правильно. Потому что кто я, кто ты, как-то залезет на самого личность любого человека, тем более личность нашего Господа Иисуса. Даже, допустим, если представляем, что ты встречался с мужчиной или женщиной, влюбились, сказали, ну хорошо, давайте, у нас мы будем жить в одном комнате вместе, достаточно чай, кофе ставим, не дай Бог еще, а вот, и я буду рассказать тебе все об мне, и ты будешь мне рассказать все, хорошо. После неделю вы говорили, круглосуточно, объясняя, кто я, она объяснила, кто я, что случилось, я так, вот, случилось, о-о-о. Все равно, даже если вы решите, что хорошо, будем продолжать еще месяц, еще год, еще 5 лет, все равно мы не будем никогда до конца трогать личность, тот суперличность, эго другого человека. Не из-за того, что парень не открыт, или она недостаточно откровенная, нет. Я просто говорил так, что это так. Это таинство личности человека. Итак, когда написано, что у нас будет имя, которого никто не знал, кроме мне, кроме тебе самого, это слава Богу. И что наша личность не исчезается. Спасение – это очень личный момент. Я буду спасен. Я, как сумма, все мои опыты, личности, характеристиков и так далее. Я буду спасен, ты будешь спасен. Ты будешь жить вечно, я буду жить вечно. Это не так, как наша личность, наша идентификация как-то исчезается на ветре. Я поэтому то буддизм очень не люблю, что вот самый высокий карма – это вообще потерять идентификацию, потерять личность, потерять характер. Это прямо напротив то, что написано в Библии, что Бог любит тебя так, как ты. Он уважает тебя как человек, и Он хочет именно тебя спасать, как ты, как я. И как здесь написано, это даже прав об Иисусе, что он, Его имя никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Наша одежда, написано, будет самый чистый весон, белый-белый. А Его одежды не такие. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. И вот парадокс. Из-за того, что Он умер на кресте, тогда мы получили тех белые красивые одежды. И написано так, по-моему, что Он будет так воинствовать и судить с такими одеждами, обагренную кровью. Почему? Потому что факт того, что Он умер на кресте, является основанием для Его суд. В другом месте Евангелия Он сказал, что «Я буду судить, я буду судья, потому что я Сын Человеческий». То есть из-за того, что Он столько страдал, поэтому только Он умеет судить, как окончательно судья, и воинствовать против тех, которые надо, к сожалению, уничтожать. В 14 стихе «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные весом белый и чистый». Вот видите парадокс, что Он как лидер, Он как капитан, Он как генерал вот этих воинств, Его одежды обогренную кровью, а воинства небесные, которые следовали за Ним, были облечены в весом белый и чистый. Вот разница, парадокс в этом плане, чтобы сразу видно, что да, своих весон, своих чистота, это из-за Его кров, который до сих пор как-то заметно. А кто тот воинство небесный? Это, я думаю, что говорится о нас, но это может быть и тоже в ангелов, потому что это не так, что Иисус придет один с небеса. Написано, что Он придет с ангелами. С ангелами. Он не один не придет. Он придет с ангелами. Тысяча в тысячу. И в 19 стихе «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Берите параллель. Воинства его и мой в том числе против всяких воинства зверя. Я думаю, что это как-то значит, что все человеческие силы будут, в конце концов, против Иисуса. И будет тот разделение между теми, которые с Ним, и тех против. Если, в конце концов, жизнь, история этого мира, ну, мир так, как мы познали тот мир, закончится так, с этим двумя группами. Иисус и тех за Него против зверя и тех за Ним. Вот. То же самое. По сути дела, это происходит именно в этом жизни. Мы все как-то хотим стоять и тут, и там. И с Ним, и тоже как-то с этим миром. Но я думаю, что поскольку стараемся, поскольку жизни опыты есть, мы начинаем думать насчет этого мира, что вообще, что это? Зачем? Это не для меня. Что там вообще есть? Что? Денег, секс, алкоголь, наркотики, богатство, шикарные жизни, роскошь. И что там? И поскольку начинаем, ну, для очень молодой человек, я как-то понимаю, но мы уже не такие молодые. Правильно. Мы уже начинали уже давно понять, что это ерунда. Это не для меня. А вот, мы уже по пути. Мы почему здесь? Потому что мы уже это как-то поняли. Если, в конце концов, тут огромное разделение будет между Иисусом и тех с Ним, и мира, и тех с Ними, вот, так как здесь написано, то тот процесс начинается прямо сейчас. И 20 стих конца этого зверя, и лишь пророк, и так далее, и тех, которые приняли начертание зверя, все живые брошенные в озеро огненное, горящее сырою. Не думайте, что это говорится о вечном мучении. Потому что есть об этом определение. Это символ, видимо, это символ. Вот. И весь откровение это символ. Написано в 20 стихе, в 20 главе, 14 стихе, смерть и ад повержены в озере Агненое. Это смерть вторая. То есть озеро Агненое это смерть. Смерть вторая, смерть вечная. Это смерть. И все. Это уничтожение. Бог не будет им вечно как-то мучить. Это не его стиль. Он даже сам сказал, что он очень не любит вечные мучения. Вечно мучить человека. Это не для него. И возмездие для греха, в конце концов, это смерть. И уничтожение. И этих людей, этих зверя и всякие тех, вот, имеется свое место в этом озере огненное, которое является символом. В 20 главе написано символ второй смерти. Итак, мы сможем найти утешение об этом, что не смотрим на то, что человек сделал. В конце концов, хотя его наказание будет, это не будет буквальным образом вечное мучение. Бог не такой. И кто хочет вечно мучить человеку? Никто. И Бог есть любовь. И Он так не будет делать. Итак, вот. У кого есть?
Вопросов нет, если не
делают. Сейчас у нас еще 10 минут есть. Ладно.
На вешалке висела белая куртка. Кто ее взял, верните, пожалуйста. Мужская. Принадлежит эта куртка человеку, который сидит на диване.
Ну и что, перчатка у меня в сумке были.